Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
На 18 часов 5 минут, понедельник, февраль, день 4. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте.
Астронавты на МКС могут остаться без туалета на неделю. Ранее в американском сегменте станции вылилось 10 литров воды из туалета. Теперь американка гадит, так будем говорить. Раньше говорили англичанка гадит, теперь будем говорить американка гадит, как я понимаю, да? Ладно, если что, пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Telegram говорит МСК-бот, если вдруг что-то нужно будет. Представитель ФСБ предложил использовать отечественные сим-карты для связи пятого поколения, отечественные каменные топоры для, на каждую кухню. Что-то мне странное, какие-то сообщения присылает Фельдман, не знаю, что он имеет в виду. Так, почему новости 18 часов читал голос болеющего человека, говорит MyName, не ко мне вопрос, я не болею. У меня нормальный голос, я не болею, нет? Ну и все нормально. Там же невесомость, говорит Харьковчанин, да, там невесомость, и поэтому все разметало, как вы понимаете. Вы мне ссылочку кидаете, T-Journal читаете. Понятно. А вам не интересно, что Децл умер? Или вы все это уже обсудили? Ведомости. ФСБ предложил отечественные сим-карты и криптографию для связи 5G. Ну и что? И что, что меня здесь должно удивить? Что у нас есть какие-то сим-карты на 5G или что? Меня должно что впечатлить? Децла утром обсуждали, MyName говорит. Ничего себе. А вчера вы его не обсуждали? А позавчера вы его не обсуждали? Так нравится, есть человек какой-то, который 24 часа в сутки слушает нашу радиостанцию, и он думает, что все остальные делают так же. Нет, это правильно. Вообще, на мой взгляд, конечно же, нельзя вообще ничем заниматься в этой жизни, кроме как слушать радио «Говорит Москва». Не вздумайте чем-то другим заниматься, естественно. Не дай бог вы будете работать где-нибудь. Нет. Нужно 24 часа в сутки слушать радиостанцию «Говорит Москва». Но вот у вас будет проблема, иногда тема будет повторяться. Вот я так вам скажу. Иногда есть такая сложность. Ну, вот. Это у меня когда-то случилось, когда я читал новости 24 часа в сутки, и сейчас я, в общем, так продолжаю делать, но без фанатизма, признаюсь честно, но когда ты начинаешь, только продрав глаза, то один глаз читать новости, и потом ты весь день их читаешь одни и те же повторяющиеся, такое, вы знаете, бывает. Рэперы меньше живут, чем рокеры, пишет Григорий СПБ. Нет, рокеры меньше живут, чем рэперы. Курт Кобейн, как вариант вам, понимаете, да? То есть Децл, он вообще прожил такую долгую жизнь, конечно, если сравнивать с культовыми рок-музыкантами. Если не говорить, конечно, о наших рок-музыкантах, но опять же, наш рок-музыкант Цой. Сколько было лет Цою, когда он ушел, улетел на свою планету? Так, Цой, сейчас, секунду, Цой, да, сейчас я посмотрю. Цой, 62-го года рождения, умер в 90-м. Сейчас, конечно, фанаты Цоя меня ненавидят в этот момент. Значит, 28, правильно? Или нет? Нет, 38. 30, нет, 28. Конечно, 28, да. 28 лет было Цою. Ну, видите, то есть это, Децл пережил. 27 мне пишут. Ну, 27, хорошо. Там, видимо, еще надо даты посмотреть. То есть, так а Цой это клуб 27, а я и не знал. Все думали, что Гуфи умер, а умер Децл, пишет Алексей. Без наркотиков не обошлось, говорит белорус. Откуда вы знаете, что без наркотиков не обошлось? Прям вот откуда вы все знаете? Белорус, вы прям знаток. А лидер сектора газа во сколько? Юра Хой, по-моему, да? Децл — это детство целого поколения, мне говорит. А я весь день на работе вас слушаю, по дороге с работы и на работу, пишет Света. Правильно, Света, правильно. Это так и должно быть. Это не было инсценировкой, пишет Владимир. А что, он ожил? Есть какая-то информация, что Децл жив? Вот сейчас информация идет, что его похоронят и так далее. Слушайте, я не хочу шутить на эту тему. Мне не нравится шутить со смертью. Смерть, она, по крайней мере, всех уравнивает. Вот. Смерть — великий уравнитель, я уже об этом говорил. Да и не только я об этом говорил. Все, в общем, маломальски мыслящие люди это понимают. Поэтому над смертью шутить я не хочу. Не хочу. Странно как-то, молодой был он, по-моему, 35 всего. Хотя, с другой стороны, конечно, сейчас слушают меня 16-летние, если какие-то. Нас 16 можно слушать. И думают, господи, 35 лет старый пердун, конечно, был этот Децл уже. А как по мне, так молодой. Так как по мне, так молодой. А иногда, знаешь, бывают какие-то старики, там, 70 лет, им 80, скончались, а потом какая-нибудь программа на Первом канале, и собираются другие такие же старики и говорят, такой молодой был. Я смотрю на них, думаю, господи, какой он молодой был. Старый пердун 70-летний был, господи. Сколько, столько не живут вообще. А, наверное, когда мне будет около 70, я тоже буду 70-летних воспринимать. Такими молодыми, нам бы еще жить и жить, мы еще полны, свежи. У нас сила бьет ключом практически. Лично был знаком, очень добрый, душевный, про Децла говорит Борис. А Пушкин в 37, пишет Александр, да. А Лермонтов и того раньше, да? Так, смерть всем владеет, и в юном возрасте нас поджидает смерть, пишет 51-й. А Михей в каком возрасте умер? А я не знаю. У вас там шайка компрадорская сейчас голосовала бессовестная, пишет 27-й. На тему чего и как, что такое компрадорская шайка и где она голосовала и по какой теме. 27-й, почему меня это должно интересовать? Вы из тех людей, кто ищет защиту во мне какую-то? Вы думаете, я Сталин? Так что, расстрелять Гудкова, может быть? Я могу постановить расстрелять Гудкова, но его не расстреляют, потому что, ну, вы сами понимаете, у меня нет таких полномочий. Что-то такое, компрадорское, это, наверное, я просто видел, выходили Бабурин и Гудков, и я думаю, что компрадорское, это Гудков, конечно же, по вашему мнению, 27-й, да, наверное, да? Просто так в 35 не умирают, пишет белорус, а как в 35 умирают, как-то необычно, удивительно, по-разному в 35 умирают. Бывает, от алкоголя умирают, бывает, ДТП умирают, бывает, падает, головой ударился, умер, бывает еще что-нибудь, много чего бывает, правда? Он же 5 лет назад и тоже в Ижевске обещал в 35 лет инсценировать свою смерть и свалить, пишет Владимир. Да вы что? Так, когда-то я хотел инсценировать свою смерть и в 35 лет уехать жить на остров. Осталось несколько лет, надо подумать над этой темой, пишет. А, это Шнайдер скидывает некую фотографию. То есть Децл жив? Это имеется в виду. Может, это оно и есть, пишет 51-й, хотел сказать, ну, может быть. Я думаю, это плохая диагностика, скорее всего, врожденное заболевание сердца, пишет Билли Смол. Закончилась вечеринка у Децла дома, пишет Алексей ТТ. Черный юмор, как говорится. Ладно, я вас не буду пытать и мучить и включать вам Децла, правда? Но кое-что я знаю наизусть. Если Децл инсценировал свою смерть, ему сейчас будет приятно. Три кирпича на грудь меня чуть прибило, под выстрелами пушки сердце биться не хотело. Ну, там он быстрее читает, на самом деле. Тело двигать не могло, по голове веслом. Разбитая картина, но я дышу всем назло. Видите, читаю, кстати, не с листа, это я из памяти. Меня били ногами так, чтобы я не мог встать. Какой там дышать, я даже не мог простонать. Какой-то сукин сын вколол в мою ногу шило, просто так ему ништяк видеть кровь. Я полз, как змея, разглядывая злые рыла. Одна убитая скотина плюнуть на меня посмела. Теряя мысль на ходу, я пулей вылетел из тела, наблюдая за собой, запоминая структуру, интонации, слова. Я из последних сил небесных вернулся в себя. И только громкий смех этих грязных козлов в памяти запечатлел начало войны без слов. Вжимаясь в комок, сжимаясь тогда в комок Спира, да? Текст Влада Валова, пишет Санек, да? А потом один любил шикарные автомобили, его в гараже нечаянно придавило. Другой сидел на ЛСД и героине, врачи поставили диагноз передоз в теле. Третий любил что-то прыгать с парашютом, парашют не раскрылся, в как в злом анекдоте. Четвертый все понял, понял, в чем дело, и удрал из города на долгие года без вести пропал. Смотри, ужасно. То есть ты видишь, ты подтвердишь, что я на память. Я в грудь не бил, мол, я отомстил. Я просто напомнил, дерись один на один и никогда не плюй в разбитое лицо, даже если превосходство 4-1. Какая бревятина, мне говорят. Да вы что, а я думал, это лучшее, что у нас есть. Это наше наследие, мы это передадим из уст в уста. Отцы детям, дети их детям, их дети их детям. И аккуратнее, Роскомнадзор не дремлет, пишет Александр Фридман. А что, я же ничего не пропагандирую. Видите, как все плохо. Там человек скончался от того, что он злоупотреблял наркотическими вещами. Это уличный боец стритфайтер, пишет Ил-2. Ил-2 я на самом деле жду, когда... Ну, я не жду, но когда-нибудь это, наверное, произойдет с Пресняковым. И тогда я скажу, за мой брейкданс закрывали танцпол. А, это опять же Децл, по-моему, нет? За мой брейкданс закрывали танцпол. Кто это был? Читаешь лучше, чем Киселев, молодец. Фу! Это я еще не старался на самом деле. Просто и Децл сам не очень читал. Мои слезы, моя печаль. Мои слезы, это тихий рояль. Или рояль, он все время пел, я не мог запомнить. Что-нибудь еще мне подкиньте из текстов. Вот, что такое. А вообще жалко парня, пишет Андрей. Жалко всех, все умрем, обязательно умрем. И всех жалко. Экономическую войну мы уже проиграли, задается вопрос, у меня 35-й, вдруг, ни с того, ни с сего. Она была, экономическая война? Я не заметил просто, что она была. Да уж, это не Высоцкий, пишет 35-й, да и Высоцкий, собственно, не Пушкин. На всякий случай просто. Всех людей, восхищающихся Высоцким, я тоже безмерно уважаю, как и самого Владимира Семеновича, но у меня есть ощущение, что стихи Владимира Семеновича не переживут еще несколько десятилетий. Они, скорее всего, идут с тем поколением. С поколением шестидесятников, да? Это ваши стихи, это ваша музыка. Вот мы будем немножко цитировать Децла, пока не помрем. Поколение еще более молодое, да, вот сегодняшняя школота, они будут цитировать Хаски, они будут цитировать кого? Скриптонита, ЛСП, по-моему, да? Кто? Фараон, да? Фараон, что-то такое было. Пытался я запомнить, ничего я не запомнил. Кривляк этот. На девочку он похож. Не обращали внимания, что фараон этот похож на девочку? Трэпер, которого любят другие девочки и мальчики. Он сам похож на девочку. Серьезно, миловидный такой парень. Ему в тюрьму не надо. Ему в тюрьму не надо. Ему бы осторожнее как-нибудь. Фейс, да, и Фейс еще. Фейс еще будет. Эшкери мне говорит, да. Война уже идет давно, просто по радио об этом пока не сказали, пишет Александр Михайлович. Да нет войны. Война — это когда есть стороны воюющие, понимаете? А если говорить об экономической войне, я не вижу воюющих сторон. Я вижу одну сильную сторону и другую, которая вкладывается в ту сильную сторону. То есть, если бы Россия экономически воевала с Америкой, с долларом, то, наверное, мы бы это как-то замечали. Но здесь я что-то этого не вижу ни на каком уровне. Поэтому здесь не в радио дело. Ну, не знаю, Маяковского до сих пор цитируют, хотя в школе его минимум. А Маяковского тоже очень сильно плохо знают у нас, да? У нас плохо знают Маяковского. Это, во-первых. А во-вторых, конечно, сравнить Высоцкого с Маяковским, это надо сильно постараться, потому что вы, ну, все-таки Маяковский выше статусом. Да, Маяковский выше, чем Высоцкий. На мой взгляд, я могу, конечно, ошибаться. Хорошо знают Есенина, потому что у него такой вот слог, что ты даже думаешь, что это что-то народное. Что-то народное. Вот Есенина хорошо знают. Что-то, может быть, из Некрасова знают. Пушкина, ну, с большим натягом, но что-то люди знают. Высоцкого знает его поколение. Я помню, у нас был физрук, нравилось ему слушать Высоцкого, и его лидер политический был Жириновский, ему нравился Жириновский, вот, и он курил все время в своем кабинете. А Эльбрус выше Эвереста? Меня спрашивают. Нет, не выше. У Высоцкого много сильных песен, которые не перепрыгнуть, пишет 51-й. 51-й, да, но всем все равно. Без обид. Высоцкий классный. Так же, как и Децл в своем, в каком-то смысле, классный. Вот. Но вы понимаете, что есть люди, творчество которых живет 5 лет. Есть люди, творчество которых живет в моменте создания этого творчества, если это вообще можно назвать творчеством. Есть люди, творчество которых живет десятилетиями, столетиями, есть тысячелетиями. И нужно отдавать себе отчет, о ком мы говорим. Децл — это творчество в моменте. Это то, что когда-то было модным. Как сегодня модно было там слушать какого-нибудь ЛСП. А ЛСП сотрется. Его будут помнить только те, кто у кого на подкорке уже это. Есть текст, вот как у меня, Децла. Я же его не повторял, ничего с утра не включал себе. Просто помню и все. Но вместе с нами это все умрет. Так что Децл умер, ну и мы умрем. И вместе с нами он умрет окончательно. Просто вряд ли я слабо представляю себе человека, который будет своим детям в машине включать Децла. Послушай, какая это музыка. Да и с Высоцким тоже уже совсем туго. Туго, хотя вроде ничего. Высоцкого равным образом с удовольствием слушали и диссиденты, и КГБшник, как ни странно. Он не оставлял равнодушным никого, пишет Александр. Да я знаю, Александр, я знаю. Вот вам плевать, что Децл умер, а мне не плевать. Вам лишь бы про Высоцкого мертвого еще раз поговорить. Я все это знаю, что он не оставлял равнодушным. Но просто сегодня идите в молодежь, пойдите, поспрашивайте тексты Высоцкого, и вам скажут, что они ничего не знают. И это закономерно. И не будут они его слушать. Но без обид. Я не пытаюсь уязвить любителей и фанатов Высоцкого. Да, я не пытаюсь уязвить память нашего поэта. Нет, но я примерно понимаю, что и Цоя ждет это. Да, всех нас забудут. Всех нас забудут. Ну, вот, кого-то подольше будут помнить, кого-то очень долго будут помнить. Но для того, чтобы тебя помнили совсем долго, надо создавать религиозные тексты. Вот это да, тогда ты можешь войти в историю. Но и то это уже давно не происходило. Давно не происходило. Ну, еще, может быть, если бы в античности вы были бы писатели в античные времена, вы были бы Гомером, и, может быть, запомнились. Может быть, если бы вы были Шекспиром и вывели театр на какой-то новый уровень, да, может быть, вас запомнили бы. А так, ну, не знаю. Сливаем Децла, он не актуален, пишет Дэн Дэн. Да и Децла молодняк не знает. Конечно, не знает. Конечно, не знает. Это же я старик сижу, мне 30 лет, я старик сижу, вспоминаю Децла. Какой молодняк, что вы? 7373948, они не понимают, о чем я. А я издеваюсь над ними и говорю, что вот в наше время рэп был настоящим рэпом. Да? Или вот эта песня, но это не Децл. На сердце боль взгляд смотрит в небо и ждет ответа. Никто не верит в то, что нету, тебя больше нету. Это про... Это песня про Децла. Теперь, чуть побери, мне всего лишь на 5 лет меньше, чем Децлу. Чё-то какой-то он молодой, Но с другой стороны, мне на 3 года больше, чем Курту Кобейну. Чё-то я какой-то старый. Как вас зовут, Али, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, слушайте, злободневные вещи, какие бы они гениальными не были, как у Высоцкого, как у Есенина кое-что, как у Маяковского, естественно, уходят со временем.
Да.
Востребованы не будут.
Только философия.
Да, ну не только философия. Потом насчет рокеров, вот я с вами не согласен. Смотрите, эти кокаиновые мумии, типа Rolling Stones или Aerosmith, которым уже за 70, живые, дают гвоздя, живые концерты по... То есть надо все-таки различать естественным путем или вот как Цой погиб.
Ну понятно, там, да.
Вот. А так, конечно, жалко, понимаете, прелесть, скажем так, нашего... почившего Бози в том, что он был первым в нашей России, кто начал это петь.
Ну,
и вот
да.
Здесь, наверное, он в аналы все-таки войдет, потому что дальше, потом, когда он с папой рассорился, все остальное, мне 50 лет.
Но есть еще один, Знаете кто? Кто сделал для рэпа в России многое? По-настоящему. Равнодецельный, так скажем. Знаете такое про равнодецельный? Нет, равнодецельный нет. В России Тимати.
Ну,
да. Точно он говорит.
Ну, согласен, но Тимати все-таки тоже такая. Больше попса.
А, только и Децл был. Это был массовый рэп. Спасибо вам большое. Децл это как раз попсовый рэп. И из попсового рэпа, и клипы у него, я помню, были. Все, его специально так и раскручивали. И у нас есть второй, равнодецельный. Знаете, как вот есть равноапостольный, а в рэпе равнодецельный, в русском рэпе. Равнодецельный у нас, конечно же, Тимати. Все остальные у нас не равнодецельные ни разу. Поэтому, конечно, когда умрет Тимати, хотя я желаю ему здоровья и всяческого такого, я вообще не желаю смерти каким-то людям, не хочется, чтобы кто-то умирал. Но для нас это будет событие. Мы, конечно же, вспомним и где лучшие тусовки у нас в клубе, где лучшие девчонки у нас в клубе, да, если я нужен тебе, ищи меня в клубе. Ну, все это. Да. Ну и знаменитые... первый рэпер, наверное, это вообще Богдан Титомир. Вообще, наверное, и знаменитые строчки «Есть, я хочу тебя есть, покажи мне, какая ты есть». Гениальные вещи, гениальные. «Мистер Малой, дельфин, мальчишник». Ну, Ларек-Марек, давайте признаем, что мальчишник, малой и дельфин – это все-таки андеграунд такой в большей степени. Это не массовый рэп. Вот сейчас еще один врывается стать равнодецельным, это Баста, с которым они, кстати, кусались недавно, как говорят на улице, они кусались. Кусались, Децл, видишь, не пережил. Кстати, как теперь себя чувствует Вася? забыл его фамилию, Василий, который, ну, вы поняли, как его фамилия? Я не помню. Баста который, Вакуленко, да, как он себя чувствует? Гнобил нашего Децла, наше все русского рэпа, и догнобил его, что тот помер вообще. Как себя Василий Вакуленко сейчас чувствует, а? Плохо себя чувствует. Двое их осталось, Тимати и вот Вакуленко. А больше кто? Остальные все это мелочевка всякая, шушера. Вот, и старые пердуны типа Касты, которые все время... А которые подались в просветление и начали рассказывать всем о том, что ты что отражаешь, что и получаешь, вот это вот. Петь про то, как папа может все что угодно, плавать брасом там, что там. Еще, спорить басом, дрова рубить. Серьезно, у них что-то такое есть. Папа может все что угодно, только не сегодня. Что-то они вообще страшные вещи, они прям состарились. Прям какие-то старики для детсада пишут сейчас тексты специально. Вот, Шим, чем занимается Шим сейчас из Касты? Растит огороды. Серьезно, мужик растит огороды какие-то. У него какая-то там технология непонятная. Он растит огороды, помидоры, какие-то кабачки выращивает. Ему вообще все равно. Где вот эти тексты? Где феодалы на осколках империи, без суждений, морали и веры, под гнетом новой хищной стратегии, какой-то там лихорадки, симптом которой деньги, здесь руки, одноглазые Фемиды. Где он? Где? Огород выращивает. Все. Ты понимаешь, что наше поколение 30-35, все, а уж старые пердуны, нам вообще ничего не делать. Мы все, что сделать, наше поколение способно было, все сделало. Поставьте китайскую забегаловку Капа, пишет Алекс. Капа — это вообще незамеченный рэпер, непризнанный гений самарский.
Это Капа.
Знаете это, нет?
Капа, капец.
Человек, который выглядит не так, как звучит. По голосу тебе кажется, что это какой-то трехтонный человек.
Огромный просто. Это Капа, там на небе богаем, чтобы прикурить, надо, сынок, на раз коробок осадить. Там вот такой, там гуляют ураганы.
А сам какой-то маленького роста, щуплый, ушастый, лицо такое круглое. Капа.
Там на небе богаем, чтобы прикурить.
О, ужас. Правда, картавит. Да. И над всем этим парит Прохор Шаляпин. Не надо нам здесь этих геронтофилов в эфир тащить. Это несерьезный пацан. Он не двигал тему. Он не прохавал жизнь с самого низу. Давайте говорить откровенно. Кто не прохавал жизнь с самого низу, не будет здесь добрым словом помянут после его смерти. Вот. Чем запомнился нам Прохор Шаляпин? Какие волосы застряли в его зубах? Зачем он нам вообще нужен? Боже упаси, пишет Евгений. Кайметов первый рэпер. Кайметов. Но он еще живой, все нормально. Bad Balance, Михей, Джуманджи, Капа, АК-47. Но АК-47, разве Кузьмич, это не позднее уже творчество? То есть это ведь не old school. Да, и много мата там, мало философии, нам это не нужно. Вот мы, конечно, там... Мимика душ, я спокоен, сорвав моральный куш. Да. Это все Каста. Вот Каста где? Кстати, Каста держится, смотри, никто никак не умирает. У них единственный, кто умер, это Макс. И они про него написали песню. Я так и не понял, он существовал или не существовал. Дерево жизни. Да, а этот. А Вакуленко скурвился. Чем занимается?
Когда меня не станет, я буду петь глаз.
Все. Расклеился, поет какие-то песни, да, ушел в какую-то эзотерику непонятную, жжет, наверное, палочки дома сидит свои, ароматизированные вот эти. Чем он еще занимается, этот человек? Страшно, страшно. Короче, Первый канал сломал его, да, сел по правую руку от Лепса и умер практически. Так, АК, это Азимут три топора. Да. Карандаш еще такой был рэпер. Да, Карандаш, по-моему, из Объединенной Касты, если я не ошибаюсь. Интересный. Но, как бы, не топовый, но интересный. Вы чувствуете, как глубоко я погружен в рэп-культуру? Вы чувствуете? Но вот эта новая волна рэперов, она меня расстроила. Единственный, кто вдохновляет, это Хаски, больше никто. Да и Хаски перестал вдохновлять после того, как подал иск в ЕСПЧ. Даже стыдно за него становится. Рэпер подает иск в ЕСПЧ. Фу. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Знаете, вчера такой вот инфоповод случился, да. За смерть Десла, да. И решил вообще послушать, а что же он творил последнее время. Да. И был очень сильно удивлен, У него последний альбом как раз такой достаточно философский, острополитический. Да? Вот можете включить, послушать. «Сине-красные огни» называется.
Посмотрю. Спасибо большое. Я, честно говоря, не слушал. Мне он запомнился тем молодым, клёвым, задорным, на 5 лет старше меня, пацанчиком, который дошел до успеха, как шоколад. Только шоколад сорвался, а он дошел до успеха, да? Потому что шел к нему. Что-то я еще из текстов такое гениальное вспомнил, но после новостей уже процитирую. А 18.35, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексея Гудошникова, всем здравствуйте. Ну что, поговорили о рэпе, тряхнули стариной, помянули Децла, вот. Ну что, да, дальше пойдем. Я правильно понимаю, можно же уже дальше идти? Вот. А текст я так и не вспомнил. Какой-то был классный текст, какой-то хотел вам просто так вот... Но не вспомнил ничего, нет. Извините, пожалуйста, что-то только про... Тантум Вердов... Уж что-то такое было, но не знаю. Это вот что-то лучшее из Тимати, по-моему. Так, вот новость. Россия заняла... Внимание, смотрите, кстати, это очень интересно, показательно. Это у нас... Ага, российская газета. Читаю заголовок. Россия заняла второе место в Европе по дешевизне бензина. Бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе. Все. А дальше пояснение. Тем не менее, на свою зарплату россияне могут купить гораздо меньше топлива, чем жители европейских стран. Это российская газета. А теперь открываю знак ком. Здесь другой заголовок. Они оба правдивы, что тот, что этот. Ну, просто обратите внимание, какие факты выбираются в заголовке, да. Россия заняла 20-е место в Европе по доступности бензина для населения. И это, в общем, правда. Почему? Потому что, смотрите, здесь идет сравнительная таблица. Всего 33 страны. Вот, заканчивается все Украиной. В ней совсем все плохо. А мы на 20-м месте. То есть, смотрите, какая история. У нас бензин-то, может, и дешевле, чем в Дании, Швеции, Великобритании, Австрии, Норвегии, Люксембурге, к примеру. Но по соотношению зарплаты и цены на бензин мы на 20-м месте. И вот как выглядит этот рейтинг. Я вам почитаю. С первого места до последнего. Всего 33 места здесь. Люксембург, Норвегия, Австрия, Великобритания, Швеция, Дания, Нидерланды, Бельгия, Германия, Ирландия, Финляндия, Франция, Кипр, Испания, Италия, Казахстан, Словения, Греция, Эстония, Россия, 20-е место. И дальше. Португалия, Мальта, Чехия, Хорватия, Польша, Словакия, Литва, Венгрия, Белоруссия, Латвия, Болгария, Румыния, Украина. Да, как-то неудобно выходит. Все-таки я так читаю все эти страны, и в некоторых из них я бывал, и не могу сказать, что во многих из них есть нефть, но почему-то у нас вот такое соотношение цены и бензин. То есть у нас второе место по дешевизне, то есть есть все-таки какая-то страна, где подешевле, но это не важно. Но вот сколько мы можем купить... А я предположу, что на Украине самый дешевый бензин. Вот я сейчас даже посмотрю. Так. Специалисты... А, нет, самый дешевый в Казахстане. Почему Казахстан относится к Европе, это лично для меня загадка. Ну, ладно, пускай Казахстан будет Европой, почему бы нет. Казахстан! Ну и да. На Кипре 2,5 евро литр, пишет Егор. Даже казахи могут купить бензина больше, чем мы, пишет Александр. А у них самый дешевый, потому что. Ну не даже казахи, а у казахов вообще-то было экономическое чудо, и у них есть нефть, по крайней мере, в отличие от всех остальных. У казахов хотя бы нефть-то есть. Поэтому логично, что у них может быть и дешевле. Сегодня заправился, раньше на 1030 литров 95-го, сегодня 20. 48 рублей литр. Это когда это раньше 14-й? Это сильно раньше. Вы, видимо, заправляетесь раз в 2 года, я так понимаю. В Китае 5-й раз с начала года. Подешевел бензин, пишет АГ. АГ, вы живете в Китае? Ну, давайте поговорим про бензин. Вы пожалуетесь, ну и все такое. Или не хотите уже жаловаться? Не хотите жаловаться? Я думал, что вы хотите. 7373948. Что делать вы будете с этим? Я вот катался на дизельном автомобиле, получал от этого удовольствие. Оказалось, что на Туареге расход не 12,5 литров, как я вам сказал, когда обзор делал, а 11,5 у меня вышло теперь, вот когда я его сдавал, 11,5. Не знаю, я всерьез подумываю над тем, чтобы отказаться от личного автомобиля вообще. Да. Но я никак не могу отважиться на каршеринг. Вот что я могу сказать. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Дмитриевич.
Да, пожалуйста.
Ну, понятно, что тут надо смотреть, сколько мы себе можем позволить, а не какая цена на Стелле.
Да, получается, что мы позволить себе можем не так хорошо, как себе это могут позволить немцы или финны или французы. Хотя у них цены выше, чем у нас, но у них и зарплаты выше.
Ну, возможно, тут не надо еще забывать, кстати, какие они отчисления и налоги.
Ну, понятно, платят, но они просто говорят, вот у них есть, вот у них есть зарплата, вот она, и берут на литр бензина, делят, и мы вот на 20-м месте.
Да, но еще раз говорю, они получили 2,5 тысячи евро, и за эти 2,5 тысячи евро ты отдали за налоги и все остальное.
То есть вы думаете, это недостаточно правильный расчет?
Я буквально перед годом был в Мюнхене, знаете, там проезд на трамвае, мне кажется, у нас, если... эти вот такси, которые Mercedes, не буду называть название, но все их знают, дешевле проехаться в Москве, чем на трамвае в Мюнхене проехаться. А вот, еще один момент.
Знаете, я на другом думаю. А как так может быть, что, допустим, предположим, эти расчеты верны, и так, в соответствии с зарплатой, немцам, для немцев не такой дорогой бензин, как для нас наш. Почему тогда в Европе все ездят преимущественно на маленьких автомобилях? Я вот хотел спросить.
Я вам даже больше скажу. Почему? Не только маленькие автомобили, плюс еще они просто тотально их газифицируют.
Да. И почему-то еще электрокаров очень много, например, в Нидерландах.
Ну, там вообще у них с налогами другая история, если у вас электрокар. Если у вас малолитражка, и плюс у вас есть газ, тоже определенные идут такие поощрения с точки зрения налогообложения. Угу. Вот. И я, кстати, еще хотел обратить внимание. Вот у нас цена на Стелле в Москве и цена на Стелле там уже в 30 километрах от МКАДа
сильно отличается.
Разница на 1,5 рубля
да.
в литра.
Да, да.
Вот. При том, что цена, например, на Володарке одинаковая. То есть нет разницы, куда ты везешь бензин. А вот плечо логистическое, оно другое. Угу. Вот здесь вот тоже надо еще обратить внимание, что в Москве всегда бензин дороже, хотя исходная цена и там, зарплата завоза, она там плюс одинаковые.
Ну, понял.
Поэтому я думаю, что нам тоже нужно вводить какие-то программы именно к налогообложению для того, чтобы люди, используя технические виды топлива, получали какие-то, ну, поблажки или бонусы какие-то.
Ну, поблажки и бонусы, это, конечно, хорошо, но что-то я не помню. Из поблажек и бонусов, что нам последний раз доставалось. Ну, спасибо вам большое. Нефть, китовий жир, который надо выгодно продать, пока он еще будет стоить, пишет 99-й. Это я с вами согласен. 99-й сам такой в эфире говорил. Проезжаться от обручу до Кутузова разница будет 1,5 рубля за литр. Макар говорит, европейцы с детства заточены экономить на всем, пишет Мария. Ну, а мы как европейцы или нет? А откажись, машина, оседлай самокат. У моего знакомого одного рванул электросамокат так, что я теперь не... Вот я вам рекламирую, я вам все лето рассказывал, как надо брать электросамокаты. Теперь я прямо все это назад сразу вот забираю все свои слова. И, пожалуйста, не надо покупать электросамокаты. Я просто видел, как электросамокат, последствия взрыва электросамоката, разносит все в клочки в комнате, что есть. Вот просто страшнейший какой-то взрыв был. Самокат этот стоил 1035, наверное, рублей, может быть, там 40. Все разнес вообще. Ужас. Вынес дверь. Дверь вынес железную. Вот взрыв. Я не знаю, что это за самокат такой. Я электросамокат себе брать не хочу. Не хочу. Только если вот тот, где ногой толкаться, не электро, точно. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, это Ольга.
Да, пожалуйста.
Алексей, по поводу Европы, в которую мы ездим,
да.
И маленьких машин, электрокаров.
Да.
Но мне кажется, надо делать все экономически выгодно. Очень глупо добывать нефть, и вместо того, чтобы перерабатывать и делать из нее бензин, а не везти, например, на Финляндию через Питер на нефтеперерабатывающий завод и возвращать это как готовый товар бензина, продавать его лучше.
Так.
Плюс таможенные пошлины. Переходить, например, там на газ, потому что не совершенно оборудование газовая для автомобилей, никто не может вам на 100% дать уверенности, что не произойдет никакой чрезвычайной ситуации. А, ну, как бы, в чем проблема? Я считаю, что просто надо ставить больше нефтеперерабатывающих заводов, больше пластика производить, который можно перерабатывать.
Больше... Ездить на чем, вы вот скажите мне?
На бензине.
На бензине все-таки. Понял, спасибо большое. Дело в том, что финны и те же эстонцы сами ездят на, к нам за бензином, пишет Александр. А если электрокар взорвется? Артем говорит. Артем, кстати, я смотрел, как же эта программа-то называется? Бывшая Топ Гир. Сейчас как-то по-другому она называется. Так они там этот электрокар потушить не могли. То есть с электрокарами дело мутное на самом деле. Гранд-тур. Да, спасибо большое. С электрокарами, может быть, не все так просто, как нам хотелось бы. Вообще с батарейками вот этими всеми и аккумуляторами все не так просто, как нам бы хотелось. Кажется, что это безопасная, экологически чистая технология, а, по-моему, она какая-то не очень безопасная и не очень-то экологически чистая. В общем-то, я прихожу к выводу, что экологически чистый транспорт и безопасный, ну, в какой-то мере, это тот транспорт, который приводится в движение вашими ногами или руками. В общем, вы что-то крутите, и он поэтому едет. Механически. Велосипед, например. Вот это, наверное, экологически чистый вид транспорта. Все, что с приставкой электро, уже не экологически чистый. Что с другими приставками тоже. Samsung Galaxy S8 первый попытался убить человека, пишет Спира. Не, ну я понимаю, что я видел, как телефоны взрываются, но не дай бог вам увидеть, как взрывается самокат. Там же совершенно другой объем, вот, да, размера этого аккумулятора. Это страшная вещь. Как, если что, и вдруг взрывается электромобиль, я такое вообще даже представлять себе не хочу, потому что это, наверное, некое подобие атомного взрыва сразу будет. А на велосипеде расход 0,5 кило мяса на 10 километров тоже нечистый, пишет Евгений. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий Одинцов.
Да.
Вы знаете, Алексей, у меня вот товарищи живут, они тут как раз вот в Германии, и вот вопрос такой тоже задавался по поводу электрокаров, да, там, да. И у них год, наверное, назад был просто ажиотаж, они дизельные автомобили, они, ну, все сбывали, потому что была, ну, четкая программа, четкая установка,
да.
Что... отказываться от дизеля. Сейчас немцы, например, развернулись обратно, да, и задумались над тем, как утилизировать батареи,
вот.
Которыми вот эти электрокары, да, там оснащены. И то бишь, сейчас вот эта вся реальная программа, она остановлена, да, там, потому что немцы, ну, решили, что проще ездить все-таки на том же дизеле, да, там, и...
Я вам расскажу, сейчас расскажу. Значит, не помню город, как называется, неважно, где штаб-квартира у Volkswagen. Наверное, какой-нибудь Вольфсбург или что-то такое. Неважно, я туда летал и как раз на тестовом полигоне был. И мне давали кататься на тестовых фольксвагеновских новых разработках двигателей. Знаете, в чем новизна-то там была? То есть да. Это будущее, за этими двигателями будущее. Ну, во-первых, это, понятно, гибриды, электро- и бензиновый движок. И самый-самый у них движок, супер навороченный, самый новый, секретный, это с газом.
Возможно,
на да. газу. Я серьезно говорю, на газу. Они говорят, я говорю, а в чем говорю, собственно, новизна этого двигателя? Как же он ездит
на газу?
Я говорю, да, а мы, говорю, уже вся Россия, по-моему, давно так ездит. Они так посмотрели на меня. Да, спасибо, спасибо вам большое. То есть немцы-то вообще-то этот рассматривают вариант. Газ использовать как топливо. То есть они к этому идут. Мы уже давно уже все ездим на этом, взрываемся периодически, да? Ну, вы видели, наверное, такие видеозаписи. Тесла горит очень круто, высокая энергетика, однако, пишет Руслан. Герман Стерлигов считает, что экологически чистый транспорт – это только лошадь. Я был не так давно в конюшнях, где же это, по-моему, за... нет, не, да, не Одинцово. А может и да, неважно. Короче говоря... Был, походил меж лошадей. Страшно с ними взаимодействовать. Особенно если породистые, большие. Они такие, ну, прям огромные. Я даже как-то раньше не задумывался, насколько огромные лошади. Смотришь, когда кино, оно и не важно. В деревне видел, но они были не очень большие. А здесь такая стать. Она так смотрит на тебя свысока. Это лошадь или этот конь. И никакой ты здесь ни наездник, ни всадник, и вообще никто. Ты как бы пыль. И тебе надо... И я вдруг задумался, что на лошади скакать, это же не на велосипеде ехать. На велосипеде куда рулишь, туда и поедет. На лошади чисто теоретически тоже, но у лошади есть характер. У нее есть своя психика. У нее есть свои какие-то тараканы в голове. Правильно? Поэтому, конечно, лошадь и там корова, например... Это экологически чистый вид транспорта, я понимаю. Здорово было бы, если бы мы здесь все скакали на лошадях в Москве. Это с одной стороны. А с другой стороны, это же животное. За ним надо, во-первых, сильно ухаживать. Во-вторых, что у них там в голове, у этих лошадей? Черт его знает. Так же странно это все выглядит, как вот электронные примочки в современных автомобилях, которые тебе, например, не дают проехать перекресток, потому что они считают, что сейчас не время проехать этот перекресток, и они тебя так поддерживают где-то. Где-то притормаживают за тебя, где-то не дают перестроиться автомобили. Знаете, начинают думать за вас, как лошадь. Лучше верблюд. Или верблюд. На верблюде я даже катался когда-то. Мне очень понравилось. Так. Горки 10, пишет 69-й. Не знаю. На московском коннозаводе номер 1, Смедович. Я не знаю, правда, Смедович. По-моему, за Одинцова где-то был. Вот. Мне предложили, говорят, ты хочешь? Я говорю, не, спасибо большое. Мне не надо. Я все-таки больше как-то к бездушной технике тяготею. У меня нет желания взаимодействовать с животной, с живой природой, да, с животными. Потому что животные, они как и люди, у них есть, говорят, что у животных нет души некоторые, но неважно, может быть, это спорный момент. Когда я смотрю на людей, у них тоже нет души. В общем, у них есть свое какое-то понимание мира, и как-то в этом понимании мира надо с ними взаимодействовать. А я не хочу ни с каким пониманием мира, кроме своего, взаимодействовать. Я вообще не хочу. Я хочу так. Я сказал, и это правильно. Все, кто не согласен, горите в аду. Примерно такое мне нравится. Такая постановка вопроса. И чем мне нравится техника, так это тем, что ты нажал на педали, она поехала. Ты нажал на тормоз, например, она затормозила. На газ она поехала. Вот чем мне нравится техника. Да. Я бы завел собаку, но ведь ее надо воспитывать. Вот. Я хотел добермана, но ведь его надо воспитывать. Я почитал про эту собаку. Говорят, что очень многое зависит от хозяина. И надо говорить, чтобы хозяин был активный, не ленился. Бегал и так далее. Потому что собака служебная все-таки, да? Именно служебная. Такая полицейская. Специально для того и придумывалась. И я подумал, буду я бегать с ней? Потом сам себе ответил, ну да, если такая собака будет, я буду с ней бегать. Потом подумал, нет, я не буду бегать, и собака будет страдать. Пусть лучше этот доберман попадет в добрые, хорошие руки. А мне нужен какой-нибудь велосипед просто, да? У нас 4 добермана, вечные дети, лучшие дети, пишет Алехин. Заведи жену и кота, а жена? Это же вообще невозможно. А кот? Ну зачем? Нет, вы что? У них свои желания. Поймите, у животных и у высших приматов, у людей, высшие приматы, да, у них есть свои желания. У них есть... Они могут болеть. С ними что только не происходит. Нет, с вами тяжело. С живой материей вообще взаимодействовать тяжело. Извините. Вы вот все время что-то... Я вам говорю, как есть. Вы мне все время говорите, что я не прав. Вы спорите со мной, пишите мне что-то, что вроде как-то по-другому. Как с вами? Я не понимаю. Вам говоришь, как есть, вы не верите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Меня Андрей зовут, редко звонил вам. Ну вот, так сказать, действительно вопрос интересный. С электротранспортом, да, и, как говорится, со всеми делами в Европе.
Да.
Я вот немножечко как работаю все дни в этой отрасли, конкретно с именно водородной энергетикой.
Да.
Это, в общем, более перспективное, хотя в нашей стране практически никто не слышит. Кстати, взрывается именно водород. Вот, значит, все это разносит, вы говорите, это, значит, неправильная эксплуатация неправильно собранных аккумуляторов.
А поставили на зарядку и не достали, и не было в этом аккумуляторе отсекателя вот этого специального.
Да, какие-то такие вещи, то есть буквально что-то в электролит могло попасть, так сказать, другое вещество и начать производство, в общем, водорода.
Ну да.
Смотрите, значит, вот действительно, вся эта якобы экологически чистая аккумуляторная техника, это, конечно, фейк. значит, в Европе, да, ну, в общем-то, это давно бы с удовольствием перешли бы на водород, но проблема заключается именно с высокой ценой газа, нефти, из которого, по сути дела, изготавливается водород, потому что он, ну, как говорится, его добывать не научились. Ну, вот, значит, пути здесь два. В основном сейчас развивается прямо в геометрической прогрессии Япония, Корея. Они ставят промышленные электростанции, вырабатывают электроэнергию, демонтируют все
тепловые,
да, ставят на топливных ячейках. Но не на автомобильных, которые низкотемпературные, а на высокотемпературных. Там, ну, в общем, процесс где-то порядка 800-1000 градусов. У них гибридные они возникают. То есть там и, значит, сначала электричество, да, вырабатывается из газа прямо из природного. И остаточное тепло, соответственно, утилизируется на, значит, там, на турбинах. А иногда даже вот в малых установках используют паровые машины. Там, в общем, совершенно недостаточно. Вот, то есть там КПД выше 70% выходит. И очень всем нравится, никакого выброса нету. Активно эксперименты идут по каталитическим процессам. То есть там из газа даже вообще там то вода уходит, да, и чистый углерод порошковый там в промышленности в качестве остатка.
Ну, то есть все-таки на коня проще пересесть.
Я не думаю, на самом деле, вот то самое сердцевинное оборудование, которое нужно для топливо-ячеечных генераторов, его производить нетрудно, просто нужны мозги. То есть там несложные, так сказать, протонно-обменные...
Да, те самые наши самые элементарные вещи, которые...
У нас изобретено, Алексей, было еще при Советском Союзе.
Да, конечно.
Когда нет заказа, да, так сказать, а есть, так сказать, желание поддерживать потребление вот этой вот старой поршневой техники, да, дымящей, вонючей, значит...
Ну, вот, она приятна, поршневая техника, звуком, мне нравится, например. Я сейчас взял одну поршневую технику, если позволите.
Слушайте, так можно заменить, просто генератор звука поставить, правильно, а ездить на чистом моторе.
Ну, можно, можно, но это не то, это не то. Хочется коптить, хочется оставить след какой-то. В озоновом слое земли оставить след. Это наше наследие. Понял. В грядущем поколении.
Святое желание накакать на голову.
Конечно, человека, конечно. Мы оставляем след. Да, спасибо большое. Вот, знаете, Гомер там или Аду писал, или еще что-то. А что мы можем сделать? Мы оставляем след. Наш след в озоновой дыре. Ну, в озоновом слое. Дырой мы отзовемся. Для будущих поколений. Вот здесь говорят, выбрасывай мусор, поехал на природу, убери за собой. Зачем? Представляете, лет через 400 кто-нибудь откопает этот стаканчик и будет долго гадать, что это был за стаканчик. Я даже думал, может быть, глиняные дощечки какие-то делать такие, которые проживут. Ну, керамику обжигать и закапывать везде. Просто везде керамически делать такие таблички, там, гудошников. Не, можно подписать лох, конечно, а может просто гудошников. И бросать везде эти керамические таблички, закапывать в лесах. Потом какие-нибудь дураки лет через 1000-1500 найдут эти таблички, будут гадать, кто этот гудошников, почему он здесь жил. Вообще они, кстати, и прочитать, скорее всего, не смогут. Хотя русский язык, он, понятно, вечен, в отличие от английского. Значит, буду писать по-английски «гудошников». Они не смогут прочитать, потому что тогда везде будет Россия. Через 1000 лет везде будет Россия. Вот это уже не будет волновать, пишет Сергей Зет. Летопись напиши на черепках, пишет Смедович. Ну, типа того, кружку не мой, будут по патине эпоху определять, пишет СД. Нет, первый взрывался айфон, пишет Евгения. Да какая разница, Евгения? В принципе, телефоны-то нам не особо нужны. Нужны коньки. Неожиданно вот так вот я сейчас скажу. Нужны коньки мне. Вот я думаю, коньки себе взять. Впервые с самого детства купить себе коньки и пойти кататься на каток. Так выбрать не могу. Так выбрать коньки же я не могу себе. Невозможно их выбрать. Знаешь почему? Потому что то ли надо фигурные, то ли прогулочные, то ли хоккейные. Это раз. А дальше фирмы, деньги, сменные лезвия, несменные. Все это можно изучать годами. В движении.
В движении.
А?
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 048, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Так, а что у нас с движением, которое я абсолютно наплевательски, да, к которому я отнесся и не наблюдал за ним? А, между прочим, 5 баллов в Москве на данный момент, это у нас Яндекс.Пробки дают, и ЦОДД тоже дает 5 баллов, и с прогрессией на уменьшение. А кататься умеешь? Да, умею, конечно. Как же не уметь? У меня были поганые советские, старые вот такие вот, то ли прогулочные, то ли какие, коньки с ботинком коротким, где нога никак не фиксировалась. То есть единственный вариант кататься был на этих коньках, если у тебя была действительно сильная нога, она не подгибалась никак. И их, естественно, никто и никогда не мог нормально наточить, потому что, извините, это вы жили в Москве, а я-то не в Москве жил. И поэтому точили как могли, ездили как могли, и вообще это было ужасно. И самый счастливый человек, самый крутой, у меня был кто-то из моих друзей, у кого были хоккейные, паршивые тоже. Паршивые, но хоккейные, плохо наточенные коньки. Роликовые бери. Не-не-не, роликовые. Супер коньки для новичков, пишет Юлия. Какие? На улице весна, пишет Сергей. Так подождите, весна. Дальше ведь еще март, это зимний месяц, потом еще апрель, потом еще май, июнь. До лета еще далеко, 19.00.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, февраль, день четвертый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Рассказал про коньки, которые у меня в детстве были, не знаю, откуда они у меня взялись. И люди говорят, гаги назывались. Набил гаги, и действительно так оно и есть, вот это вот убожество. То есть у меня были коньки 50-х годов примерно, как я понимаю. Хотя их могли делать очень долго. А что, они, наверное... Слушайте, судя по лезвию, я вот на них сейчас так смотрю, они, это, наверное, для конькобежного спорта, эти коньки. Это, скорее всего, шарашить на скорость, да? Кто разбирается, мне подсказал или нет? Вообще, зачем такие коньки было делать? Они ведь дурацкие вообще. Какая нога в них должна быть, чтобы... А? Дутыши их называли, пишет Евгений. Так. Возьми хоккейный бауэр, следующую модель за самый дешевый. Будешь счастлив, пишет Аксель. Почему в пожаре на Никитском бульваре обвиняют дочь Башмета? Но говорят, что якобы пожар мог начаться с ее квартиры. Якобы, я не знаю. А почему у вас постоянно какие-то женщины трутся в студии? Не трутся, а работают. Трутся, либерал, где-то в другом месте, кто-то другой. А мы их утюги называли, да, утюги. Ладно, так, я не про эту всю историю, да. Слушайте, в больнице Ростова-на-Дону началось служебное расследование из-за сбора денег с пациентов за просмотр телевизора. Так, видео, на котором местный электрик собирает купюры с больных, опубликовал один из пациентов БСМП. По его словам, за возможность смотреть телевизор в палате приходится платить по 50 рублей в день. Автор ролика обратился с жалобой к региональному министру здравоохранения Татьяне Быковской. Прям сразу к региональному министру, ты понимаешь? Электрик ходит по больнице, собирает по 50 рублей с больных за просмотр. Сразу к министру. Ну, региональный министр — это еще слабенько, это местный, значит. Что ж не президенту на прямую линию сразу позвонили? Я уверен, главврачу просто сказать этого достаточно. Этому электрику известное место на другое известное место натянут. Моментально. Ну, ладно. В городской больнице скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону заместитель по организации Нелли Моисеева сообщила радиостанции, говорит, что информация о сборе денег проверяют. Они, говорят, идет служебное расследование. Результаты будут к утру. Ну и так далее. Ну, вообще, кстати, еще, знаете, что странно в этой всей истории? Люди платят за просмотр телевизора, это ведь тоже странно. Как оно со мной было бы? Мне бы пришлось платить, чтобы я смотрел телевизор. Меня бы пришлось заставлять смотреть телевизор и платить, да? 50 рублей в день, за 50 рублей в день я бы не стал смотреть телевизор. Вот. Поэтому ситуация действительно странная в Ростове-на-Дону. Во-первых, люди готовы платить за то, чтобы смотреть телевизор. Во-вторых, кто-то собирает эти деньги. Хотя классный нелегальный бизнес, пишет 99-й. 99-й, напомнить вам про другой классный нелегальный бизнес, который
рискну предположить, до сих пор существует. Это проводницы, которые берут 50 рублей за то, чтобы вы зарядили телефон в вагоне. Там есть зарядка, и вот 50 рублей за то, чтобы заряжать телефон. Не было такого, нет? Так это наркозависимость от зомбоящика, пишет Александр. Я бы с каждого жителя страны брал налог на телевизор, если есть, сразу будут меньше травиться пропагандой из зомбоящика, пишет Александр. Ну, сразу видно, что человек не отравлен, никакой из пропаганд. Такая мощная реакция может быть у человека, который абсолютно чист в своем восприятии, да, и не предвзят. Ладно, пойдемте дальше. Я про Венесуэлу еще хотел с вами поговорить. Да, а вот ты можешь погромче микрофон сделать? Я так устал кричать, прям громче. Наваливай звучок, наваливай. Пускай. Вот, Слава, спасибо тебе большое. Чтобы у них уши у всех взорвались. Так вам лучше, дорогие друзья? Я думаю, что вам так гораздо лучше. Так вы слышите практически мое пищеварение, как происходит, да? Вот мой желудок, я думаю, даже так слышно. Итак, МИД Венесуэлы. Страна пересмотрит отношения с признавшими Гуайдо государствами. Ну, вы знаете, что Европа стала прямо-таки сильно сегодня признавать Гуайдо. И одна страна за другой, и прямо третья за четвертой, и все, все его признают. Слушайте, меня в этой истории интересует одна вещь, которую я почему-то с вами странно, но не обсудил, хотя хотел. Вот какая меня интересует вещь. Значит, раньше оно как было. Какой-нибудь человек говорит, вот этот президент, он не настоящий, он там узурпировал власть, мы его выгоним. И дальше все решалось. И вот если этого президента или какого-то руководителя государства толпа уличная изгоняла, то есть побеждала улица, то после этого кто-нибудь объявлял бы себя президентом, а его признавали или не признавали другие государства. Вот так раньше было. А сейчас, ну, я не знаю, может быть, вы приведете другие примеры, сейчас как будто бы система изменилась. То есть появляется человек и говорит... Ну, у него есть, правда, народная поддержка, безусловно, есть. Он говорит, я президент теперь. И страны, хотя еще есть тот президент, которого надо сместить, его надо победить, страны некоторые говорят, да, это новый президент. То есть выборов не было, ничего не было, как вы понимаете. Но это не важно, это не важно, это не важно. Я не пытаюсь замысолить тему какими-то ненужными подробностями. Я вот конкретно хочу обсудить этот момент. То есть просто человек говорит, я президент. И ему выражают поддержку страны, плюс американцы замораживают венесуэльские счета и деньги ему отдают, как новому президенту. То есть это ведь уникальная новая классная схема, при которой можно власть в стране даже не брать. То есть ты не берешь в руки власть, ты не воюешь с действующим правителем государства. Зачем? Тебе не нужно гнать массы на какие-нибудь там столкновения боевые. Ты говоришь, я президент. Тебе говорят, о, вот этот президент, с ним будем говорить, отдайте ему деньги. Это же очень интересно. Как будто бы раньше такого не было. Он чертовски привлекателен, че зря время терять, пишет Анна. Ну вот типа того, Анна. Мне показалось, или раньше такого не было, это что-то свежее, это что-то необычное. Так сказать, мало, нужны сторонники очень много. Хорошо, ну вот смотрите, например, в определенный момент в России была протестная активность. И были сторонники определенные у некоторых политиков уличных. И, по сути, эти уличные политики, они как были устроены? Они должны были либо взять власть, либо отползти. Они отползли. А сейчас получается так, что при тех обстоятельствах, которые когда-то были несколько там, лет назад в России, можно было сделать по-другому. Может, был просто человек мог себя сразу объявить президентом и не париться вообще. И ждать, когда его все страны по очереди признают, которые скажут, а, да, действительно, это новый президент, например, России. Или там в Белоруссии может такой человек появиться. Или на Украине. Видите, какой кровавый был Майдан. А зачем? Не нужно было проводить никаких кровавых Майданов. Порошенко должен был просто выйти и сказать, я новый президент. Все должны были сказать, да. И дальше можно было даже не занимать никакие здания административные. А зачем? Да пусть Мадуро сидит себе, обсидится в своих резиденциях. Что хочет, пускай делает. Какая разница, он же не президент. С ним уже никто не разговаривает. Все разговаривают с новым другим человеком, который сам себя объявил, и его поддерживает некая часть людей. Пускай даже очень много людей его поддерживают. Просто сама схема другая. Она как будто бы очень простая. Алло, здравствуйте. Алло.
Алексей, привет, добрый вечер, это Ростислав.
Да.
Меня вот во всей этой истории, смотрю, уже неделями, удивляет не то, что молчание, но помалкивание друга Мадуро и Чавеса Александра Лукашенко. Я думаю, вот если Мадуро останется, то это Лукашенко потом похвастает, что это он упросил Москву прислать туда хоть спецназ СВР. Ну... А если придет Гуайдо, угу, то Лукашенко потребует от не вступившейся России компенсировать убытки Минска и Венесуэле.
Ну, понятно. Это так всегда. Это по поводу того, решает ли Лукашенко какие-то международные проблемы или нет. Сейчас дело обстоит следующим образом. Значит, коллективный Запад против Мадуро. Китай, двоякая позиция, заключается в том, что мы будем со всеми держать контакт. Это, в общем, самая хитрая и правильная позиция. Истинно китайская, китайцы всегда так делают. И наша позиция, мы против Гуайдо. Вот наша позиция, как всегда, такая вот, до последнего стоять на своем. В общем, наверное, правильно. Так когда-то в «Мстителях» поступил Капитан Америка. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Но, к сожалению, вы не так все поняли. Были выборы, куда Мадуро не допустил очень многих кандидатов. Угу. Потом сам себя выбрал, и 10 января сам себя назначил президентом.
Так.
После этого все и началось.
Ну, а какая разница-то?
Разница в том, что считают те выборы, которые он провел, неправильными, поэтому его не считают президентом.
Его могут, пожалуйста, не считать президентом. Почему этого считают президентом? Причина.
Потому что он как спикер парламента, он второй человек в стране. Это как у нас, если бы Володин, вот глава Государственной Думы, сказал бы сейчас, вы знаете, там...
А почему? Володин бы сказал, смотрите, Володин бы сказал, продолжите мысль, я президент, и все такие...
Временный президент, и я сейчас объявлю выборы, куда допущу всех.
А, ну тогда ладно, вот, тогда еще ничего.
Об этом говорит Гуайдо.
Ну ладно, тогда понятно, тогда еще ничего, тогда еще нормально, тогда еще можно. С другой стороны, все равно странно. А если... Ну ладно, я временный президент. Я признаю вас временно президентом. Странно. Все равно это что-то новенькое. Вот все равно такого раньше не было. Раньше было как-то иначе. А вот сейчас это что-то новенькое. В виде того, что некая сила может объявлять себя властью в стране, даже временной. А другие могут, не уничтожая даже той силы, которая сейчас есть, какой-то, да, противоположной, просто поддержать его и сказать «да». Да. Алло, здравствуйте. Нет, вроде неправильно. 7373948, телефон профиль. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Вот вы знаете, вот эта консолидированная, так сказать, позиция европейских стран, наверное, все-таки подтверждает мысль о том, что все-таки мировой правительство существует. Поэтому зря надеемся, что там кто-то расколот произойдет. Нам надо все-таки консолидироваться с Китаем, с Индией, так сказать, вот с старым
Британией. С Китаем, с Индией, да? А Китай, видите, двоякую позицию занял. Может быть, мировое правительство пробралось и в Китай уже? Да нет, это просто говорит о том, что есть в мире разные страны, и у этих разных стран есть разный геополитический вес. И вот у Соединенных Штатов Америки большой вес. И, как вы понимаете, если посмотрите на карту, расположение Венесуэлы такое, что не совсем удобно, если туда летает Ту-160. И этот вопрос надо решать, и американцы его решат. И тем более, что есть для того хорошее такое основание в виде ненависти местного населения к собственному же правительству. Да? То есть пройти про венесуэльцев и поговорить с ними, спросить, как они живут, да, они ненавидят Мадуро, я даже в этом не сомневаюсь. То есть здесь даже не надо изображать, что ты его ненавидишь, и там собирать этих людей, они сами собираются. То есть во все времена, в принципе, в революциях виноваты плохие правители, которые доводят ситуацию до революционной. Так, по уму. А там уже потом, естественно, этим пользуются всякие стервятники. В виде, например, Соединенных Штатов Америки, или в виде, например, когда-то Советского Союза, ведь революции происходили в разных странах и в пользу Советского Союза, вы, наверное, слышали об этом когда-то. То есть, в общем-то, если посмотреть на нашу историю, историю противостояния социалистического и капиталистического лагерей, если так можно сказать, Советского Союза и США, мы действовали примерно всегда одинаково, что они, что мы. Ну, может быть, американцы... еще жестче действовали, чем мы всегда. Может быть, да. Вот американцы, конечно, очень жестокие люди. Не знаю, с чем это связано. Может быть, связано с тем, что у них очень молодое государство. Митинг в поддержку Мадуро был не меньше, чем против, пишет Дмитрий. Ну, разные есть данные на этот счет. Разные данные есть на этот счет. На 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Ау, да, только не кричите тогда, пожалуйста, говорите.
Алексей.
Да.
Вот эти рассуждения, они как бы беспочвенны.
Почему?
Надо разобраться в законодательстве Венесуэлы.
Да.
Как и что. А вы рассуждаете так, как будто вот взял простой человек и выдвинул себя в президент.
Ну, такого не было. Или вы можете...
Так, поэтому...
Нет, я не так рассуждаю. Ну, я говорю, такого я еще не видел.
Наша власть замалчивает.
Наша власть
Какие
замалчивает.
Причины были вот...
Ну, наша власть не
замалчивает.
Да я вам...
Замалчивает.
Да хотите...
Я объясняю просто, человек. Вот и вы тоже. Не...
Ну, что замалчивать там? Ну, что... Ну, это нет, потому что вы звоните, вы какие-то разъяренные, рассказываете мне про то, что я не разобрался, и при этом могли бы мне объяснить, в чем я не разобрался, но не объясняете, из чего я делаю вывод, что вы сами не разобрались, и вас это сильно беспокоит, и вы ищете еще других, кто не разобрался, и пытаетесь в этом обвинить. Чего разбираться? Хотите, я вам коротко скажу, наше правительство замалчивает, какие причины, ба-ба-ба-ба-ба. Ничего тут не надо замалчивать. Мадуро ужасный, отстойный правитель. Никакое... Наше правительство ничего не замалчивает. Я не понимаю, что тут замалчивать. Ужасный. Ужасный. В Венесуэле народ живет гнусно. Денег нет. Жрать нечего. Это я вам рассказываю. Венесуэла — это такой осколок социалистического якобы мира, где люди, прикрываясь лозунгами социалистическими, построили свою... диктатуру, можно это назвать, свой мир, где они зарабатывают деньги на наркоторговле, на торговле сырьем и на всем чем угодно. Это просто люди, которые по факту, да, действительно узурпировали власть. Да. Все. И они плохие правители, и они ужасно правят своей страной, и народ их нищенствует. И это основная причина того, что люди вышли на улицу. Потому что столько людей купить невозможно. Потому что если система прочная, ты ее не качнешь. Но ты ее можешь пытаться раскачать, но у тебя не получается. То есть вы же, наверное, обратили внимание, элементарная вещь, как Россию пытались болотный Сахарова прокачать, не получилось, и как потом Майдан сработал. То есть вот две соседские страны, немного разные там, экономические ситуации, ну, может быть, сильно разные, политическая ситуация разная, историческая ситуация разная. И где-то это сразу срабатывает, а где-то это не срабатывает. Но если все прекрасно, если действительно жизнь выстроена таким образом, что люди живут, ну так, сносно в целом, но не пойдут они на такие риски, чтобы выходить на какие-то улицы и что-то там делать. Ну зачем им это нужно? Ради кого? Ради слезы там какого-то ребенка? Я вас умоляю. Люди выйдут, если жрать нечего. Вот. Бывают некоторые формы сытого протеста, но они обычно исчезают. Как бы. Есть и нет. Есть и нет, а завтра нет. Но в целом люди выходят, потому что им неплохо живут. Что? Меня удивляет, куда делись все эти комментаторы чудесные, которые мне там год 2-3 назад звонили на радио и рассказывали о том, как в Венесуэле обалденно жить и какие там классные цены на бензин. И как, эх, вот если бы у нас как в Венесуэле было... Вот же вам Венесуэла во всей ее красе. Ужасное, страшное место. Каракас, до того, как происходить начали вот эти события политического толка, это было бандитский город ужасный. Жить там невозможно. Нищие, нищая страна, доведенная до отчаяния. Все. Вот вам Венесуэла. Вот что такое Венесуэла. Американцы довели. Наверное, в какой-то степени, может быть. Потому что зачем развивать какие-то враждебные тебе режимы? Вы бы стали развивать врага. Я бы не стал развивать врага. Мне это не нужно. И американцам это не нужно. Возможно. Но сами-то они что? Сами они что? Где их экономические преобразования чудесные? Где это все? Чем они занимались вообще? Непонятно, чем занимались. Хотите, как в Венесуэле? Я? Нет, я не хочу, Александра. И более того, я вам скажу, каждый, у кого, так скажем, средний класс вообще не любит потрясений. Средний класс вообще не хочет движений таких. Обычно движений таких хотят низы, нищие, и элиты, которые хотят перераспределения собственности. То есть они хотят отнять у своих товарищей каких-то бывших, ну или, может быть, они им и не товарищи, и забрать себе. Среднему классу неинтересно это вообще. Поэтому залог стабильности общества, на мой взгляд, он именно в среднем классе. Всегда был, есть и будет. Другое дело, что этот средний класс, он истончается последнее время в России благодаря как раз тем самым санкциям, контрсанкциям и той политической ситуации, которая сложилась. То есть у нас люди из среднего класса проваливаются в... проваливаются вниз. И вот это плохо. Вот это плохо. Вы обратили внимание, наверное, да, что из среднего вниз проваливаются, а супербогатые становятся еще богаче. Поэтому вот новости идут, что там какой-нибудь миллиардер заработал еще больше миллиардов. То есть растет расслоение общества финансовое. Это плохо. Это вот как раз залог нестабильности, давайте так скажем. Это залог нестабильности. Вот этот разрыв и отсутствие среднего класса. Почему средний класс хорошо? Потому что у людей что-то есть, им это не хочется терять, они не готовы жертвовать этим, и они будут... они консерваторы обычно. Средний класс консерватор. Человек, у которого есть дом, машина, семья, собака, дети. Как-то зачем это терять? Он всю жизнь для этого старался, трудился. А средний класс как раз и не поддерживает нынешнюю власть, пишет Дмитрий. А это не так, Дмитрий. Средний класс, в принципе, воспитан современной же властью. Это вот удивительно, об этом, кстати, рассказывал наш главный редактор, очень верную вещь сказал. Вот этот средний класс, который в России появился, он появился как раз там, с начала 2000-х. Он взращен той властью, которая сегодня есть. И вы же говорите о москвичах, о жителях мегаполисов. Нет, я говорю о России в целом, потому что Россия в целом это совершенно другая страна, нежели вот то, что вы видите в Москве. Москва это... иное восприятие всего. То есть Москва — это не Россия в духовном смысле, в интеллектуальном смысле, в каком угодно смысле. Это другая страна. Может быть, это странно звучит. Давай расскажу про Венесуэлу. Там СССР, пишет Грыл. Если бы в Венесуэле был СССР, в прямом смысле этого слова, то мы бы видели какие-то выдающиеся достижения венесуэльских ученых. Мы бы видели космонавтов венесуэльских. В Венесуэле не СССР. В Венесуэле плакатное некое нечто, некий строй, который изображает, что у них СССР. До СССР им как пешком до Китая. Какой это СССР? Ну, просто бандиты сидят, прикрылись лозунгами советскими. И что дальше? И ничего дальше. И пусть не обижаются на меня сейчас венесуэльцы. Я думаю, что они, в общем-то, и не обидятся на меня. Проблема только в том, что лучше не будет. Скорее всего, будет только хуже. После потрясения обычно еще хуже, чем было. То есть, когда они выберут этого Гуайдо, если действительно они сместят Мадуро, я уж не знаю, с кровью или без крови, скорее всего, все будет еще хуже. Еще хуже, еще хуже. Потому что помогать им, конечно, никто не будет. Зачем они нужны? Ну, перераспределяться потоки наркотрафика этого. Другие люди начнут его крышевать. А так, чтобы пришел какой-нибудь симпатичный парень, Гуайдо, такой он молодой весь, бодрый, а Мадуро толстый такой, неприятный, усатый. Вот. Придет этот Гуайдо, и вдруг Венесуэла заживет. Да нет. Все, ждите там 30, 40, 50 лет. И надо развиваться эти 30, 40, 50 лет. А развиваться — это много, долго, упорно и сильно работать. Это вкладываться в высокие технологии. Это очень сложно. А так что сейчас? Наверное, какие-нибудь старые элиты к частью переметнутся на сторону новой власти, опять рассядутся по тем кормушкам, которые были. Кто-то новый появится, сядет в кормушки. Ну и что дальше? В общем-то и ничего. Гуайдо чем-то на Обаму похож. Да, есть такое, нечто сходное. А в США в картонных коробках ночует, чем не Венесуэла там, пишет 27-й. Да, были такие даже люди в Советском Союзе, специальные журналисты, которые жили в США и при этом рассказывали советским людям о том, как там в картонных коробках ночуют и какая там расовая сегрегация и прочее. Поймите правильно, любая идеология и любой строй изначально держится на материальной базе. То есть об этом знают все марксисты. То есть материальная база должна быть. И вот почему Венесуэла — это не СССР, потому что Мадуро — это не Сталин. Сталин со всеми его тараканами в голове и со всей его жестокостью прекрасно понимал, что без инфраструктуры, без промышленности, без экономики ничего ты... Одними словами, никого ты не убедишь. Поэтому были вот эти вот фабрики, заводы, пароходы, какие-то все, что угодно, каналы строились. Вы понимаете, развивалась вся самая передовая промышленность, которая могла только развиваться. Это Советский Союз, это Сталин в том числе. Ну и после него тоже какое-то время это развивалось. То есть все-таки были люди, которые понимали, что прежде всего это... Просто это по-другому называлось в Советском Союзе. Они хитрые вещи придумали. Мани, прежде всего, деньги. Прежде всего, экономическое благополучие. Залог экономического благополучия — производство, промышленность, естественно. Поэтому коллективизация, поэтому индустриализация. Где вы видели коллективизацию в Венесуэле и индустриализацию? Кому это надо? Наркотиками торгуют, сидят, и все. Вот вся ваша Венесуэла. Поэтому, извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. В СССР не было дорогой нефти, пишет ГРЛ. Не было, а я вам про это и не говорю. Вы просто захотели что-то сказать замечательно. Не было в СССР дорогой нефти, да. В СССР была дешевая нефть. Но, тем не менее, углеводородами мы, если я не ошибаюсь, торговали. Вы можете посмотреть там и пятилетки, и все что угодно, и посмотреть, что у нас было на первом месте. Там первые четыре места было зерно, по-моему, углеводороды, пушнина и еще что тут, я сейчас не могу вспомнить. Я могу посмотреть, чем торговал Советский Союз. 19.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, здравствуйте. Илья прислал мне номер своего автомобиля, не знаю зачем. Спасибо большое, Илья. Буду знать. Так, посмотрю. Слушайте, мы тут поговорили про Венесуэлу, и речь пошла о том, что становится залогом стабильности того или иного государства. На мой взгляд, безусловно, финансовое благополучие. Изначально. Вот залог стабильности. Если люди живут неплохо, если есть серьезный вот этот большой, вот эта прослойка серьезная среднего класса, то общество стабильнее и меньше склонно к рискам всяческим в виде революции и переворотов. Знаете, я тут открыл карту. Это просто в Википедии набрал средний класс. Градация стран по медианному финансовому благосостоянию одного взрослого человека. Темно-зеленый более 40 тысяч долларов. Так, красный менее 10. Данные 2016 года из отчета Global. Ну и что-то там, ладно, неважно. И вы, если посмотрите на страны, которые обозначены красным, и наши в числе, вы поймете, какие страны... Ну, то есть вы можете сравнить нестабильные страны, где какое-то движение странное происходит, и страны, в которых вот медианная, она низкая просто, и все. Вот ты смотришь, Северная Америка, значит, Канада и США, все нормально, но Мексика плохая, там и вы можете посмотреть новости из Мексики, почитать. Дальше Южная Америка вся красная. Опять же, Африка вся красная, забирайте. Дальше вы берете, можно сказать, бывший Советский Союз. Тут тоже все красное. Ну вот, внизу здесь все эти Индии, Пакистаны красные. Ну, то есть, все, где плохо экономически людям жить, ну, то есть, денег недостаточно, так получается, там и не очень-то и стабильно. А где... Хорошо жить людям экономически, там и стабильно. Вот Австралия совсем себе зеленая, Саудовская Аравия очень даже зелененькая, все нормально. Как-то стали зеленеть Прибалтика и Польша чуть-чуть. Вот. Старая матушка Европа совсем-совсем в глубоко зеленый цвет такой у нее. Можете посмотреть. Я посмотрел здесь, что считается средним классом, да? А средним классом оказывается... В разных странах считаются люди с разным уровнем дохода. И вот что. Например, в США 50 тысяч долларов в год, если зарабатывает человек, то это средний класс. 50 тысяч долларов в год. В Швейцарии 73 тысячи долларов. Здесь в долларах все. В Китае 28. Если вы зарабатываете, то вы средний класс. В России 18. На Украине 11,5. То есть вы же понимаете, да, на определенные деньги можете в разных странах разное количество всего купить, потому что где-то дороже жизнь сама по себе. Мы об этом говорили не раз. Но вот в России для того, чтобы считаться средним классом, якобы нужно иметь годовой доход 18 тысяч долларов. 18 тысяч долларов, чтобы вы голову не ломали, это примерно 1 200 000. 1 200 000 разделить на 12 – это 100. 100 тысяч рублей в месяц, если вы получаете, то вы средний класс. Это на одного человека, правильно? Наверное. Наверное, на одного человека. Все. Если у вас есть, а на одного сотка, то средний класс. Нет? Венесуэла мечтала стать Дубаем, не работать и покупать все за нефть. Нефть рухнула, мечта кончилась. Голодных там нет, много бездельников. За Мадуру те, кто за Гуайдо, думают, что бензин и дальше будет 20 ком за бак, пишет Грул. Да и не только Грул, понимаете? Я прочитал здесь про генералов, которые там верховодят. И для них, как я понял, основной бизнес был не бизнес, не бензин. И не топливо, не нефть. А для них основной бизнес был наркотики. То есть самый простой, примитивный и удобный способ зарабатывать деньги. И они зарабатывали эти деньги. Ты когда был в Вильнюсе? Там нищета, город пустой и грязный. Народ толпится только в магазин за один доллар, наверное. Бирюк, я не так давно был вообще в Прибалтике. Мне в Прибалтике, откровенно говоря, не очень понравилось. Там действительно мало людей. Многие из которых просто взяли и уехали. Некоторые из людей уехали в Европу, некоторые в Россию на заработки. Да, это правда, но рассказывать, что у них хуже, чем у нас, ну нет, и у них не хуже, чем у нас. Вы почему-то меня пытаетесь... То мне люди рассказывают, что я, значит, пропагандист кремлевский, то я, значит, вашингтонский обком. Я вам просто хочу как-то реальное положение дел показать, что ли. Нет, не хочется, не интересно, вам хочется именно... поговорить на тему какую-то. Вот мне некоторые пишут, да нет в России среднего класса, это тот же самый Бирюк. Вот, и дальше пишут мне про главного редактора. Наш главный редактор — это не средний класс, это высший средний класс. Ну, то есть вы даже не можете, ну, хотя бы в терминологии разберитесь, Бирюк. Вы как дурак пишете, ну, правда, вот Бирюк и Бирюк. Вот серьезно, что как дурак-то? Ну, вот, посмотрите, с определением, посмотрите, кто чем владеет, примерно, что считается средним классом. Вот, есть высший класс, узнайте о нем, это тоже интересные люди, это все вот там, обычно, как говорят у нас, Ротенберги или Вексельберги, вот любят именно такое сочетание, да, вот это высший класс в финансовом смысле. Придет капитализм Венесуэлы и приватизирует нефтяные скважины, и появятся миллиардеры и нищие, пишет 35-й, и что? Ведь дело в том, 35-й, что и сейчас в Венесуэле есть миллиардеры и нищие. Никакой разницы нет. В этом-то весь и подвох. Вот некоторые глупые люди, не способные к анализу, вероятно, все еще рассказывают нам про то, как в Венесуэле Советский Союз. Там нет Советского Союза. Все эти бывшие соцстраны, ну или нынешние соцстраны, эти осколки большой русской империи под названием Советский Союз, я так утверждаю, даже если и используют вот это словосочетание «Советский Союз», себе в плюс, то на самом деле они не строят никакого нового будущего, и Советского Союза они не строят. Понимаете, если мы сегодня сдаем нормы ГТО, мы что, Советский Союз? Нет. Советский Союз – это кое-что другое. Там много было лжи, официальная пропаганда много врала, но понимание у руководителей было прекрасное, что в основе всего лежит... производство того или иного всего. Производство всего. То есть надо чем-то обеспечивать людей. Вот если они обеспечены, дальше им можно пудрить мозги пропагандой и рассказывать им про светлый, добрый и прекрасный мир. Но когда ты людей не обеспечиваешь, то пропаганда в определенный момент начинает пробуксовывать. Понимаете, да? И чем более открытый мир, чем меньше железных занавесов, тем сложнее пропагандой промывать мозги. И в определенный момент ты понимаешь, что она вообще неэффективна, пропаганда. Вообще неэффективно, потому что человек съездил в страну в какую-то капиталистическую, вернулся в социалистическую и сказал: о-о, кажется, лучше бы я жил в капиталистической стране, есть у меня такое ощущение. Поэтому первое, уровень жизни должен быть сравнимый, а дальше идеология, только дальше, больше никак. Долго на идеологии, на одной идеологии невозможно продержаться. Мадуро всех обеспечил едой, одеждой, жильем, бензином. СССР, пишет Грыл.
говорил, вы что, ну, правда, вы издеваетесь? Это какой-то троллинг, это такой тонкий троллинг, вы приколист? Каким жильем, каким, чем он там обеспечил их? Кого обеспечил Мадуро? Каким жильем? Хватит прикалываться. Вот если мы будем жить вот как дураки и верить вот в эту глупость, мы же и свою страну так потеряем. Вы вообще в курсе или нет? Мы ровно точно так же потеряем свою страну. Будем рассказывать друг другу про то, как дали бензин, дали пожить, а этому то дали, а этому все дали. Ну, вы готовы переехать в Венесуэлу, жить с Мадуро? Я не готов, я не поеду в Венесуэлу. Я точно понимаю, я прям 100% знаю, что венесуэльцы живут хуже меня. Я знаю, что венесуэльцы живут хуже россиян, и никогда в нее не поеду в Венесуэлу. Все. Все, вот на этом весь разговор заканчивается. Дальше это какая-то софистика с вашей стороны. Много ли американцев рвануло жить в Венесуэлу? Это же тоже элементарно проверяется. Это как с Советским Союзом и Западным миром тоже проверялось. Эти перебежчики, Берлинская стена, ну, Берлинская стена была, и вот перебежчики западного, восточный Берлин с восточного в западный. Были и те, и другие. Ну, можно процентное соотношение посмотреть. Все. Ну, что вы вот какими-то глупостями занимаетесь? Вы видите ж, как миллионы людей, которые вдруг переехали в Венесуэлу жить, потому что там рай на земле? Нет. Значит, Мадуро ничего не обеспечивает. Значит, Мадуро достаточно слабый правитель. Ну, вот. Но это не значит, что мы его не должны поддерживать. Поймите меня правильно, я циник. Я циник абсолютно. Я считаю, что если нам полезно поддерживать Мадуро, это нам что-то даст. Может быть, у нас подешевле бензин будет. Может быть, наши Ту-160 смогут там приземляться. То, в принципе, можно поддерживать Мадуро. Да. Если это нам что-то даст. Просто есть ощущение, что это нам ничего не даст. И еще мы будем в позиции в неприятной, когда мы поддерживаем заранее проигравшего человека. Зачем быть на стороне проигравших? 7373948. Американцы в этом плане молодцы. Всегда выбирают победителей и не парятся вообще. Вообще, это самая классная позиция. А наша позиция заключается в том, чтобы униженных и оскорбленных и лишенных поддержать. Мы всегда поддерживаем слабых. Это удивительно. Наверное, это наша христианская сущность. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей. Я старую пластинку заведу.
Вот, да.
Когда вы говорите, нам будет выгодно, у меня уши режет просто. Просто, понимаете, интересы нашего правительства, интересы нашего народа, они совершенно друг с другом никак не связаны в одну сторону.
Ну, это, конечно, говорите, интересная пластинка. Да.
Ну, для нас с вами, для людей, для граждан, ну, как бы, ничего там хуже.
Ну, давайте, лучше, давайте по-простому. Ну, успокойтесь. Ну, вот хватит. Хорошо. Тоже лозунгов с той стороны. Ну, вот я их не люблю. Говорить. Да потому что я правильно говорю. Сейчас я вам объясню, почему. Потому что это вы разделяете себя и на свое правительство. А со стороны вас никто не делит. На правительство и вас. Ну?
Со стороны?
Ну?
Но мы же знаем, как дела обстоят, Алексей.
Как дела обстоят? Дела как бы не обстояли со стороны американцу по барабану. Владимир Путин или вот вы мне дозвонились. Ну, не, непонятно. Мы все одна система. Мы Россия называемся. Американцу все равно. Вон, они русские, что-то там русские. Да, нам есть определенная часть людей, которые говорят, да нет, там санкции вводятся против нашего правительства. Ну ладно, ну давайте не будем идиотами, ладно, ну пожалуйста. Ну вон, давайте, пожалуйста, не будем идиотами. Они, конечно, против определенного правительства вводятся, но цель-то какая? По сути, когда вводятся какие-то санкции, в чем цель заключается? Я вам сейчас объясняю. Цель заключается в том, чтобы людей, как можно больше недовольных было, и они смели изнутри свое правительство. А дальше появилось другое правительство, которое бы шло на взаимодействие с американским правительством. Под его, естественно, дудку плясало. Но это абсолютно очевидная вещь. Так же, как этот Гуайдо. Не надо строить каких-то надежд. Что сейчас этот Гуайдо, он сейчас придет к власти и будет такой весь, типа, независимый, и никто ему ничего диктовать не будет. Ну, не детский сад же, да? Взрослые люди все, все понимают, большие деньги. За него вписались, как говорится, товарищи западные. Неужто они его отпустят? Нет. Все, мир — это противостояние, и в мире есть противостояние государств, систем, некоторых, ну, там... объединений государств. Вы все себя отделяете от правительства. Ну да, я понимаю, что вы это не правительство. Я понимаю, что вы и Медведев это разные люди. Я это понимаю, и вы это понимаете. Но вы также должны понимать, к чему ведет внешняя политика сегодня наша и внешняя политика американская. Внешняя американская политика по отношению к России нацелена на то, чтобы в России произошло что-то, что сменит существующие политические элиты. Мы должны это понимать отчетливо. Все. Задача здесь не вам хорошо сделать, а задача здесь сменить политические элиты на более выгодные, на лояльные. Потому что кажется, что эти нелояльные. Потому что многого хотят. Лезут в Сирию, не сдаются там, да, Крым, еще что-то еще. То есть действуют как-то на свое усмотрение. Не нравятся им наши политические элиты. Ясно? А вы все, вот наши, не наши, нам будет выгодно, не нам. Ну, я не знаю, смотря что считать выгодой. Я считаю отсутствие революции в стране выгодой. Ну, то есть не революция, а переворота. Потому что я рассчитываю на эволюционное развитие страны, я рассчитываю на поколенческие изменения, я рассчитываю, что люди 90-х умрут рано или поздно. Я имею в виду людей, которые в 90-е встали на ноги, понимаете, по-серьезному. Я думаю, что они рано или поздно умрут, а новое поколение уже будет иное, в принципе, оно не так будет сильно зациклено на финансах. Почему поколение 90-х, я имею в виду то поколение, которое получило деньги в 90-е, да, наши отцы, так зациклено на финансах, я знаю. Почему? Потому что они были нищими, потому что Советский Союз в большинстве своем, конечно, был нищий. Вот пусть мне хоть что рассказывают о том, как обалденно жил Советский Союз и как все были в достатке, но если все были в достатке, то почему в 90-е дети Советского Союза начали рвать и метать ради золотых унитазов, коньяков и прочей дряни? Вот меня этим не заинтересуешь ни разу, а они заинтересовались и до сих пор живут в этой парадигме мышления, потому что у них ничего не было. Это голодные дети Советского Союза, которые дорвались до материального блага, капиталистического мира. Они, ничего себе! Жвачка. Ну, в широком смысле, да, метафорическая жвачка, метафорическая колбаса. Вот о чем я вам говорю. Поэтому так-то решайте сами для себя, конечно. Сами мыслите об этом, сами рассуждайте, есть ли у вас какие-то точки соприкосновения с современным правительством или нет. Ну, вот. Но то, что у вас с нашим правительством больше точек соприкосновения, чем с зарубежным, это 100%, просто потому что вы же не избиратель, вы не электорат. Так или иначе, даже если вам не нравится политика наших политиков, уж простите, да, их отношение к вам, в какие-то моменты жизни они к вам прислушиваются. Не то что обязаны, но им приходится. Да, в моменты, может быть, каких-то ваших недовольств, раз, а в моменты выборов, два. Вы знаете, что время выборов — это самое лучшее время, в него надо просить, в него надо просить, ну и так далее. То есть к вам так или иначе как-то прислушивается. Американское правительство к вам может не прислушиваться вообще никак, более того, оно может вас использовать в своих интересах, как бы дергая за те ниточки, которые для вас особенно больные. Все. Ну, то есть, вот вы должны просто понять, вот вам жалко американца, если вот, допустим, завтра Америка возьмет и сама взорвется, ни с того ни с сего, вам сильно будет жалко? Сами себе задайте вопрос. Нет, наверное, не очень. А представьте себе, взорвется вот, весь народ России, ни с того ни с сего, исчезнет, испарится. Жалко будет, очень жалко будет. Это же все своя родня, это же свой народ. Жалко. Поэтому вот из этого исходите. Из этого исходите. Очень жалко, пишет Дмитрий. Очень жалко американцев будет или кого? Гуайдо — это как Навальный в России. Он также закончил колледж США, пишет Имал. Ну и что он закончил колледж? Я все-таки не сравнивал бы его и Навального. Потому что Гуайдо пока добивается большего, чем Навальный. Навальный пока что-то себя как-то в таком смысле не проявил. Хотя у него когда-то, как мне кажется, был шанс. Он же когда-то стоял на площади и... Я помню вот эта фраза, когда для меня лично она многое показала. Он говорил, мы можем пойти, ну, имея в виду, что вот там на какие-то, ну, понял, там на Кремль, знаешь, мы можем пойти, но не пойдем. Мне тогда показалось, что это, конечно, не Троцкий перед нами, и не Ленин, и не кто-либо еще. Я не увидел там политической решительности. То есть он, конечно, хочет очень, он хочет, но он не готов пожертвовать, внимание, собой. вот он готов пожертвовать кем угодно, это правильно для правителя, и правители так и делают. Но он недостаточно фанатичен, он не готов жертвовать собой, он боится умереть. Если бы он не боялся умереть, то он бы, наверное, добился бы большего. Если бы он тогда, когда-то, может быть, что-то такое, как-то по-другому себя повел, не знаю как. Вот тогда я понял, что, ну, как бы, слабоват. Ну, мне так показалось, может быть, я ошибаюсь, мне тогда так показалось. А, у нас еще люди 80-х во главе страны не вымерли и до сих пор рефлексируют андроповщины, пишет Александр. Да я вас умоляю, никто в современной России не хочет возрождения Советского Союза, кроме тех, у кого ничего нет. То есть возрождение Советского Союза в современной России хотят только люди, которые живут хуже, чем они жили в Советском Союзе. А это очень небольшая прослойка людей. Идейных людей вообще практически нет. Как вы понимаете, современная информационная оснащенность человека, в принципе, не позволяет так уж... Хотя ведутся же на Гуайдо, повелись на Порошенко, повелись. Не, я, наверное, слишком хорошего мнения о людях, да. Про Децла будем, с него начинали, Роберт. С него начинали. 20 миллионов бедных, пишет 35-й. 35-й, понимаете, моя бы воля, я бы за 3 секунды сделал бы так, что у нас было бы не 20 миллионов бедных. Это очень легко. Ты просто переписываешь норму бедности. И говоришь, что бедность — это не то, что мы сегодня называли бедностью. Бедность — это по-другому. И у вас становится не 20 миллионов, а 10 миллионов бедных. Или 1 миллион бедных. Просто называешь их не бедными. И все, не нищими. Вы поймите, когда нужны популистские быстрые меры, их всегда можно принять. А в целом задача стоит сложная. Задача стоит в том, чтобы экономика росла. И да, я видел сегодня сообщение Росстата о том, что небывалыми темпами рекордно за 6 лет выросла наша экономика. Но я бы хотел ощутить этот рост экономики вот своими пальцами рук, да, глазами своими увидеть этот рост экономики. Вот это было бы неплохо. И это было бы, на мой взгляд, залогом той стабильности внутренней нашей страны на развитие и на будущее. Да. 19.55, уже почти 56. Дальше радиошкола. Я прощаюсь с вами до завтра и да пребудет с вами сила.